ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Кришна. Что мы читаем сегодня? Продолжаем. Продолжаем читать вчерашние тексты. Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 9, тексты 6-7. Парвата нарадо дхом йо бхагаван бадарая на Брихадашва бхарадваджа Сашишья Ренука Сута. Перевод стихов. Там уже были все мудрецы Парвата Муни Нарада, Таумья, Вьяса, воплощение Бога, Брихадашва, Барадваджа и Парашурама с учениками, Васиштхай, Индрапрамада, Трита, Гритсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Агри, Атри, простите, Каушика и Сударшана. Мы прочитали комментарий Прабхупады, часть о Парвата Муни, Нарада Муни. Теперь Таумья. Великий мудрец, налагающий на себя суровые эпитимьи, налагавшие вот Кочака Тиртхи и назначенный царским жрецом при дворе пандавов. В качестве жреца он принимал участие во многих религиозных церемониях, самскарах, проводимых пандавами, в том числе и в обручении каждого из них с Драупади. Даже когда пандавы находились в изгнании, он был с ними, помогая советами в затруднительных ситуациях. Он научил их, как оставаться неузнанными в течение года. И пандавы все это время неукоснительно следовали его указаниям. Его имя упоминается также в связи с общей погребальной церемонией, проведенной после битвы на Курукшетре. В Анушасанапарве Махабхараты он подробно изложил принципы религии Махараджи Юдиштхиры. Таумья является образцом семейного жреца, так как он вел пандавов по истинному пути религии. Жрец призван давать домохозяину наставления, помогающие ему продвинуться по истинному пути ашрама-дхармы, исполнение предписанных его касте обязанностей. Между семейным жрецом и духовным учителем нет практически никакой разницы. Отправлять эти обязанности – миссия мудрецов, святых и браманов. Здесь можно сказать одну вещь важную, что касается браманов. Зачем нужны браманы, если мы можем прочитать все из книг? Почему все же они должны присутствовать, и из их уст нужно услышать послание абсолютной истине? Здесь упоминается, что Таумья, он проводил самскары, необходимые время жертвоприношения. В течение жизни человек проходит через 10 самскар. Это очистительная церемония. Если он не проходит самскар, он не может очиститься. Например, в нашем движении тоже проводим инициацию посвящения брахманским шнуром или харинама дикшу. Две инициации существуют, третья уже саньяс. Если человек не пройдет эту самскару, он не сможет очиститься. Должен принять самскару, если он готов, или он хочет быть готов, он должен стремиться принять самскару обязательно. Также есть обряды, проводимые после зачатия, по-моему, обряд проводится очистительно самскары. Необходимость, потому что зачатие – это сексуальная связь, и она осквернена гуной страсти сама по природе вещей. Ну, то есть материальный как бы акт, но в нем есть смысл зачатия хорошего потомства, то есть и поэтому требуется оторвать свой ум от просто сексуальной энергии думать о хороших детях во время зачатия, а после зачатия пройти самскару, учительную церемонию, чтобы освободиться от этого ненужного сексуального влечения. После зачатия секс не позволителен ни в коем случае, в соответствии с ведами. То есть должен развиваться ребенок там. И проводится самскара, которая снова очищает ум, восстанавливает его, чтобы не было лишних чувств, мешающих развитию ребенка. Затем рождение. Также мать проходит через роды, и ребенок проходит через мучения во время родов. Нужна самскара, чтобы очиститься от этой самскары. И на самом деле в течение жизни мы много получаем неприятных впечатлений или даже травмирующих нас вещей. Необходимы самскары, это обрезание волос, там, потом первые зерновые проводят тоже обряд специальный, ребенка впервые кормят зерном. А затем, в конце концов, ему дают посвящение в школе обучаться с 5-летнего возраста. Принимает духовного учителя. В 12 лет он может принимать уже дикшу вот, в соответствии с ведической культурой. Если он готов, ребенок в этой системе, получивший самскару, он уже чистый. И последняя церемония, также бракосочетание. И в конечном итоге обряд погребальный необходим. Тоже, поскольку все это оскверняет наш ум скорбью или желаниями, вот эти все события жизни. И нужно очищать этот ум. Это называется самскара. И самскара означает, что нужно просто вспомнить долг, смысл жизни. Но это не просто. Долг и смысл жизни – это нечто такое тяжкое для ума современного человека. Это плохая самскара. То есть впечатление тяжелое. Представьте, вы вот влюбились, а долги говорят. Как-то мешают, знаете, просто наслаждаться жизнью. Обычно молодые не любят слово «долг», «ответственность». Это тяжелая самскара для них. Неприятно. Избегают таких слов, таких отношений. Или абсолютная истина – это напрягать ум. Самскара неприятная. И чтобы эту самскару сделать приемлемой, необходимо присутствие браманов. Когда присутствуют браманы, это становится чем-то привлекательным. Те вещи, которые мы слышим от родителей или от старших, как назойливые наставления, которые желание просто освободиться, как повзрослеешь только, подальше держаться от этого всего, быть самостоятельным, независимым. От истинных браманов, ученых браманов или духовных учителей мы это получаем в блаженстве. Вот поэтому необходимы такие люди, проводники знания. Что же такое долг? Это, говорится, счастье. Так, люди, следующие долгу, как Тхаумья Муни, Тхаумья, он совершал суровые аскезы, он прошел через очищение, то есть шел путем дхармы всегда. И он обрел это счастье, знание трансцендентное, стал жрецом таким образом. Когда такие люди приходят на жертвоприношение, все сразу освещается, все обретает смысл. Вот это жертвоприношение, все становится торжественным. Это называется глубокое впечатление самскара, все торжество, праздник, все запомнят это надолго. Как брак, допустим, должен быть праздник, должно быть торжество, связанное с глубоким пониманием, ответственностью перед Богом. Брак сочетается перед Богом дают обеты, что всю жизнь будут нести ответственность друг друга за собственных детей, с полной ответственностью, и потом должно быть торжество, чтобы запомнилось на всю жизнь. Но без присутствия жрецов это будет просто пьянка. Это превратилось просто в пьянку крупную. Это не самскара, это плохая самскара. То, что вообще делать непозволительно в таких случаях. Не освящается брак, таким образом оскверняется. Все наоборот. К сожалению, мы должны сказать об этом правду. Потом брак – это священное действие. Так, зачатие ребенка – священное действие. Это не развлечение, не продукт какого-то сексуального развлечения детей. Итак, все это должно быть очищено самскарами, чтобы ум человека оставался в чистоте. За это отвечают жрецы и семейные жрецы. И Прабхупада здесь объясняет, что они отличаются ничем практически от духовного учителя. Также, смотрите, он дает полезные советы тем, кому служит этот жрец. Вот в этой семье царской он служил. Он обручил каждого из них в Драупаде. Вот такой великий жрец, потому что Друпаде было 5 мужей. Ну, представьте, для современного человека, для современной женщины, чтобы понять, что такое 5 мужей одновременно. Это возможно вообще представить такое? А? Но Друпаде настолько была чиста, что могла принять 5 мужей. Ну, нужно понять правильно ее положение. И Таумья обручал каждого с ней. То есть нельзя ни в коем случае имитировать Друпаде. Или многоженство в прошлом. Пожалуйста, будьте осторожны с этим. Очень осторожны. Всегда будут соблазны иметь еще кого-то, кроме своей жены или мужа. Нужно быть очень осторожным в этом плане. Век Кали — это разрушит все. И при этом он еще спас пандавов в 13-й год после изгнания. 12 лет они были в изгнании, 13-й год по условию Дурьотханы должны были жить неузнанными никем. Это было невозможно. Он знал, какие давать указания, потому что пандавов, они императоры мира, знали все. Все знали. Весь мир знал. Кто не знал Юдхиштхиру? Простите. Кто бы не узнал Бхиму, одна фигура Бхимы, она неповторима была. Кто бы не узнал Арджуну или Накулу, Сахайдеву, близнецов? Кто бы не знал Друпади? Он сказал, 13-й год неузнанными должны год прожить. Тогда изгнание принимается в силу и вас освобождает от наказания. Если нет, если вас узнают, еще 12 лет. Это было невыполнимо. И пандавы, когда подошли к 12-му, к 13-му году, стали думать, как же это возможно. Да ты же разъято согласился на эти условия вообще. Это слишком праведный. Дрёттана злодей. Он дал нам невыполнимые условия. И тогда они позвали Таумью, этого мудреца, подвижника. Спросили, это вообще возможно осуществить? Говорит, да. Я скажу-ка. Вы будете не узнаны, никто вас не знает. Знаете, за что нужно спрятать? Мы уже все спрятаны. Не знали бы? Но мы же часто говорим, я душа, а не тело. А вы спрятались все. За тело. И не узнать причем. А как мы это сделали? Очень просто. Нужно выявить в себе главное желание. Главное желание. И спрятаться за него именно. Вас никто не узнает. Он дал секрет. Невидимки. И Юдхиштхира был праведным царем. У него были все добры. Но был только один порок у него. Он имел страсть к азартным играм. Почему Дрёттана вызвал на азартную игру? Во-первых, был обет Юдхиштхиры, что он не отринет вызов, если ему бросит вызов, кто бы ни был, он примет вызов, как воин, как кшатрия, он дал такой обет. Любой вызов я приму, не откажусь. Дрёттана воспользовался этим, вызвал его на игру в кости. Юдхиштхира не мог отказать в силу обета. И во время игры он впал в азарт, кроме этого. Ну, поскольку очень любил, он скрывал эту привязанность, скрывал, но очень любил азартную игру в кости. И неплохо играл, кстати, очень здорово играл, да, в эти кости. И сначала он подумал, ну, Дурьотхана, несложно его обыграть. Я лучше играю в кости, чем Дурьотхана. Он на самом деле был мастером игры в кости. Но Дурьотхана прибег к помощи Шакуни, который обманул, он сделал утяжеленную кость. Ну, мистическим образом они создали эту кость, которая давала Дурьотхане любое количество очков. Ну, самый высший всегда вот подали. Это была мистическая утяжеленная кость. А вот Юдхиштхире такой кости не было. Поэтому они проигрывали. И все были удивлены и видели, что это просто рок и судьба, что это невозможно. Юдхиштхиру выиграть в кости очень сложно. Тем более Дурьотхане. И Юдхиштхира, когда они вошли в царство Вираты прятаться, стал советником царя и обучал его играть в кости. И поэтому царь не мог узнать Юдхиштхиру. Он был настоящим игроком в кости, настоящим, никаким не царем. У него сразу кончалось все царские манеры, воспитание, все. Ну, мы тоже, если у нас появится какая-то привязанность, мы тоже, вот здесь преданный, а там не похоже на преданный, правда? спрятался, не узнать вообще, преданный или нет. Не узнать можете человек. И Юдхиштхира вот таким образом спрятался. Известен был недостаток пхимы. Его материальное желание было. Это есть слишком много. Он возглавил кухню. Все. Там вы его не узнаете, что это пхима. Он бегал там с досками, там резал, строгал, там разжигал огонь. Никто не мог понять, что это пхим. Великий воин вообще, невозможно. Сильный человек, самый сильный человек планеты был. Ну, мне какой-то хороший повар и обжора. Все. Все очень легко спрятаться за эти материальные пороки. И забыть о своем могуществе. Итак, панда пришлось забыть о своем могуществе на целый год. Арджуна, знаете его страсть, он любил танцы. Собственно, он на райских планетах даже учился танцевать этим. У него друг был, царь Гандхаров, царь танцоров и воинов. Поэтому Арджуна великолепно умел танцевать. Это тоже была его привязанность, никто не знал об этом толком. И он стал обучать танцам дворцовых девушек. При этом стал евнухом по проклятию Урваши, когда был у Индры на райской планете. Индра послал ему Урваши, ну, чтобы он развлекался с ней, как в раю, наслаждался. Ну как, рай же. Индра хотел сделать приятное своему сыну. Послал Урваши, прекрасную красавицу, с собственного двора. Арджуна подумал, если сейчас увижу Урваши, я никогда не вернусь домой. Она ослепит меня красотой и все. Я не смогу контролировать чувства, это же райская женщина. И когда Урваши вошла, Арджуна закрыл глаза. Она говорит, здравствуй, Арджуна. Он говорит, Хари Кришна Матаджи. Ах так, она сказала, станешь евнухом на целый год. Когда вернешься. В течение того года Арджуна стал евнухом и танцевал с девушками целый год. Поэтому никто не узнал Арджуну. Накулы и Сахадева, по-моему, они были в конюшнях что-то делать. Любили коней. Итак, Таумья, он объяснил им это искусство, как прятаться за иллюзию. Ну, в каком-то смысле владеем этим. В каком-то смысле не владеем. Мы не можем изменить свои желания. Ну, посмотрите внимательно. Как только преданно очищается от желаний, его даже родственники не узнают. Когда вы достигаете уровня асакти, так и написано, даже ваши близкие родственники скажут, ты из другого мира. Ты формально родился в нашей семье. Так произойдет. Таким образом. Как один ученик Прабхупады, он мать, его мать, она не очень принимала сознание Кришны. Он пытался как-то ее склонить своим смирением, служением, жили вместе. И после инициации он еще вернулся с бритой головой. Мать посмотрела. Потом стала Прабхупада, Брежнев Прабхупада все в комнате. И каждое утро там Гуру Пуджу проводил, мантру повторял. Мать на это все смотрела. А потом она сказала, на самом деле, ты не мой сын, ты его сын. Ты даже на него стал похож, как две капли воды. Я тебя не узнаю. Он только привязался к Прабхупаде и извинился. Вот так человек освобождается от материального мира. Просто развеет привязанность к Кришне. И все говорят, что ты тут делаешь? Иди к Богу. Все становится понятно. Но пока он если материально желает, скажет, куда пошел? А как же наслаждаться, как раньше? Не лицемерь, у тебя полно таких же вкусов, как у нас. Ты такой же, как и мы. Не строй из себя какого-то святого. Сначала люди так говорят. Но потом, когда есть перемены, вот так происходит. Это Хаумья, видите, он обладал этим знанием. Бадараяна. Кто такой Бадараяна? Посмотрю. Я сюда. Это я задаю. Где он сейчас живет? Гималаях. Откуда ты знаешь?
Он в Индии.
Он все знает. А, в Индии, понятно. Если даже это Бадарикашини, Бадараяна. Бадари Кашрам, или Шамбала, то, что называют еще. Ну, это деревня Шамбала, вообще это Бадари Кашрам называется, где живут мудрецы в Гималае. А в Шамбале родится Калки Аватар, будущий. И так, Тхаумья и Парвата и Нарада тоже живут и сейчас, поэтому мы должны знать о них. Как вот президент, он жив же еще в России, мы должны знать, что какой у нас президент. Когда сменится президент, мы должны другого президента знать. А тут они еще пока не сменились. И они сменятся за нашу жизнь ни разу. Это другой уровень вообще жизни, и они живут долго. Нарада Муни, он вечно тут живет. Парвата Муни. Другие жрецы, это вселенские мудрецы, другой уровень отношений. Поэтому нужно знать об этом, кем поддерживается наша вселенная. Говорится, нужно выражать почтение таким мудрецам, почтение тем, кто нас произвел на свет, учителям в школе, стране, в которой мы родились, старшим, то есть те, от которых мы что-то получили. Мы уже вошли сюда, в готовую среду. Может быть, она имеет недостатки, но тем не менее мы получаем от этого поддержку, и мы должны выражать почтение всему этому. Особенно таким мудрецам, которые здесь описываются. То есть это тоже наша родословная дальняя. Он известен как Кришна. Кришна Двайпаяна. Двайпаяна Сатьявати Сута, Парашарья, Парашарат Маджа, Бадараяна, Ведавьяса, много имен и так далее говорится. Сатьявати Сута, сын Сатьявати, Вьясадев, у него рождение было необычное, мистическое рождение было. Парашара Муни зачал Вьясадеву в лоне рыбачки, простой женщины образованной. Как так случилось? Сейчас мы читаем, почитаем немножко. Он родился у Сатьявати от Махамуни Парашары до ее обручения с Махараджей Шантану, отцом великого военачальника деда Бхишмадевы. Он является могущественным воплощением Нараяны, несет миру ведическую мудрость. Поэтому перед чтением ведической литературы, особенно Пуран, принято выражать почтение Вьясадеве. Шукадева Госвами был его сыном, а Вашампаяна и другие риши его учениками, которым были доверены различные части вед. Он автор великого эпоса Махабхарата и великого трансцендентного произведения Бхагаватам. Им же были составлены Брахма-сутры, Веданта-сутры или Бадараяна-сутры. Благодаря своим суровым аскезам он стал наиболее почитаемым автором среди мудрецов. На благо всех людей эпохи Кали он решил записать великий эпос Махабхарата. Для этого Вьясадеве понадобился искусный стенографист, который мог бы записать его слова под диктовку. По указанию Барамаджи эту роль взял на себя Шри Ганешаджи, но с условием, что Вьясадева продиктует весь текст, не прерываясь ни на мгновение. Так объединенными усилиями Вьясы и Ганеши была составлена Махабхарата. Выполняя волю своей матери Сатьявати, которая впоследствии вышла замуж за Махараджу Шантану, а также просьбу Бхишмадевы, старшего сына Махараджи Шантану, от его первой жены Ганги Вьясадева зачал трех выдающихся сыновей Дритараштру, Панду и Видуру. Он составил Махабхарату после окончания битвы на Курукшетре и смерти всех героев этого эпоса. Впервые Махабхарата была рассказана на царском собрании Махараджи Джанамиджаи, сына Махараджи Парикшита. Насколько помню, Парашарамуни, отец Вьясадевы, он переправлялся через реку, был отшельником очень страшного вида. Жил долго в лесу. Вы видите, это вот в Индии можно увидеть таких отшельников, они не стригут волосы. Очень большие, и при этом они должны за ними ухаживать, им некогда. Они смазывают их коровьим навозом, закручивают, такая корка застывает, и это как антисептик уже можно, не заботиться о голове вообще никогда. Здесь можно не мыть ее, и все. Второе навозе она сохраняется навечно. Ну и так далее, эти суровые аскезы, суровые манеры, аскеты. И Парашара Муни, он переплывал через реку, одна рыбачка перевозила его на лодке. Возможно, это была Ганга. И вдруг он почувствовал сексуальное желание. Он подумал, странно, это не может быть для меня. Я в совершенстве контролирую чувства. Он стал медитировать. Должен быть ребенок, вот в чем дело. От меня. Вот в чем план. И сказал ей, дорогая, ты должна дать ребенка. Она никак не ожидала от этого мудреца, знаете. Ну как это отец, мы как к отцу относимся к такой личности. Он говорит, такая воля богов. Она говорит, посмотри на меня. Я простая женщина. Я рыбачка. Я ем рыбу. От моего тела дурной рыбный запах. Я вся пропитана этим. Этой гумой. Как же ты коснешься меня? Это невозможно. И кроме этого, посмотри вокруг. Все видно. От берега видно все? Не проблема, сказал Парашара Муни. Устранил запах и поднял туман с реки. Так появился Вьясадева. Позже она стала женой Шантану. Видимо, такое было благословение. Судьба у нее была такая. То есть она возвысилась каким-то образом. Насколько я помню эту историю, так она была. И у Ясадева был сын Шукадева Госвами. Совершал очень суровые аскезы. И тут еще говорится, что у него были интересные дети. Это был Панду, Видура и Дритараштра. Эта история в том, что не было детей. У царя не было детей, который как-то был царем. Да, Шантан умер. Царь Шантан умер, вот в чем проблема была. Наследника не было. Сейчас плохо помню Махабхарату. Но суть в том, что тогда должен брат зачать. Да, Сатьявати сама решила эту проблему. Да, жена Шантану, она позвала Вьясадеву. Верно. И попросила зачать детей. Не было мужа. Но там было три жены. Три жены, они, ну, когда увидели Васадеева, они перепугались до смерти. Но необходимо было потомство. И первая жена, она так и не пошла к Васадеве. Нет, она пошла к Васадеве, но она испугалась, когда увидела его, да, и закрыла глаза. Не смотрела больше. Поэтому родился Дритараштра. Слепой царь. Другая вошла к Васадеве и побледнела от страха. Панду родился, бледнолицый. А третья вообще испугалась и пошла, послала служанку вместо себя. Родился Видура. Здесь описывается, что говорит, эта история о том говорит, что эти отношения, они неестественные на духовном уровне, физически. На самом деле. Если вы общаетесь с человеком, который говорит, знает, что я не это тело, то там нет материальных отношений. Я сейчас не очень точно вспоминаю эти истории, это примерно. И вот этот известный факт, который здесь описан Прабхупада, как писалась Махабхарата, там сколько, 800 тысяч лог, 800 тысяч стихов на санскрите. И Вьясадева должен был записать. Но дело в том, что это не просто было записать. Не думайте, что это просто, знаете, вот сидеть и писать. Нет, это нужно было находиться в трансе, непрерывном, в состоянии определенном, чтобы написать Махабхарату. 800 тысяч слов вы должны создать как одно произведение. Это медитация. И в этой медитации нужно очень быстро записывать. Потому что там большая скорость мыслей. То есть только с большой скоростью можно вот такой большой материал создать. И поэтому, если я подумал, я-то могу написать, но записать не могу ее. Физически не успею записать Махабхарату. Нужен стенографист. Какой-то особый, кто быстро под мою диктовку, быстро-быстро, я буду очень быстро говорить, быстро-быстро все запишет. 800 тысяч слог сразу же, от начала до конца. И Ганеша оказался таким писцом. У него 4 руки. Он пишет строчку одной рукой, сразу же другой рукой, третьей рукой, так вот, четвертый, пятый, шестой, 4 руки у него как колесо, так вот двигаются, он быстро записывает. 4 руки. Но Ганеш сказал одно условие, не прерывай себе седева. Должно быть непрерывно, потому что иначе я не пойму смысла. Как вы знаете, вот нам в чем беда наша, мы не можем сразу прочитать весь Шримад Бхагаватам или всю Бхагавадгиту сразу же. Нам поэтому трудно понять, им нужно стих за стихом, долгое время с комментариями вспоминать, пока будет цельная картина Бхагавадгиты. Ну а что такое Махабхарата? Это объем гораздо больше. Поэтому Ганеш сказал, я должен понимать все, что ты пишешь, все эти связи, и понимать, что дальше и так далее, поэтому не прерывайся. Это заняло, я не помню, непрерывных дней и ночей около месяца, если не больше. Не спали, не ели. Сверхлюди, видите. А Ганеш вообще полубог, ему все равно. Но Вьясадева все же был человеком, говорится, рожденный как человек, и он уставал. И тогда он произносил очень сложную шлоку на санскрите. Вот этому удивляются те, кто изучает Махабхарату, потому что это просто повествование о нашей истории Земли, планеты. Вдруг там какие-то философские шлоки попадаются такие. Очень, очень сложные для понимания обычного человека. Оказывается, Вьясадев это делал для того, чтобы отдохнуть. Потому что Ганеша, он сразу становился, и пока не поймет, он писать не будет. Он думал, медитировал на эту шлоку. И Вьясадев вошел, омовение совершал. Спал немножко, омывался, потом принимал просад. И в это время Ганеш понимал шлоку и продолжал все. Несколько таких есть мест. Вот такие были условия создания Махабхараты. То есть Вьясадева это было литературное воплощение Господа, говорится. А обычному человеку не под силу написать все это, вложить такой смысл. Особенно Веданта Сутра. Кто не читал Веданта Сутру? Не дай Бог. Это даже не философский трактат. Не путайте, это не философский трактат. Нет, философских трактатов много. А Веданта Сутра только одна. И всегда останется одно Веданта Сутра. Это конец вед, Веда Анда. Прабхупада говорит, что это не философский трактат. Это принцип любой философии. Посмотрите, что Вьясадева сделал. Не философию даже записал, а принцип любой философии. Любая философия основывается на Веданта Сутре. Если бы не Вьясадева, мы даже понятия об этом не имели с вами. Просто бы путались в разных теориях и все. Если бы не Вьясадева, мы даже не знали историю этой планеты уже сейчас. Уже никто, историки ничего не знают, что было 5000 лет назад. Махабхарата, он сохранил историю планеты, он записал от начала как бы до конца, до битвы на Курукшетре и до царствования царя Джанамиджая. Дальше он описывает цикл Юг и описывает век Кали как океан порока. Это неописуемые события, их не нужно описывать. Они бессмысленные. То, что люди сейчас пишут о Кали-Юге, это бессмыслица. Не имеет никакого высшего смысла. Это называется океан порока. Брихадашва. Древний мудрец, неоднократно видевшийся с Махараджи Юдиштхирой. Их первая встреча произошла в Камьяване. Этот мудрец поведал историю Махараджи Налы. Есть еще один Брихадашва, принадлежащий к династии Кшваку. Но это в древности, еще раньше, царь Кшваку. Это сын Ману, первый царь на планете Кшваку. На планете Земля первый царь Кшваку, запомните, был. Сейчас их уже знаю. Ману это про людей. род людей начинается с Ману. И вот первый царь от Ману — это Икшваку, его сын. Он услышал Бхагавадгиту от Ману. Ману услышал от Бога Солнца. А Богу Солнца поведал Кришна эту Бхагавадгиту. Как видите, описывается эта преемственность, которая была потом утрачена Калине. Когда-то утрачена была. Мы сейчас пользуемся другой преемственностью. Угу. И почему он рассказал эту историю, поведал историю, в чем тут его заслуга? Просто какую-то историю рассказал? Непросто. Очень непросто, потому что Юдхиштхира в изгнании сильно страдал. Больше, чем другие братья. Как бы по его вине все попали в изгнание. И по его вине оскорбили Драупади. То есть он так чувствовал, что на нем все равно старший брат, и он этот водоворот создал. И он не мог успокоиться, хотя многие мудрецы пытались успокоить философскими речами. Ну, как обычно, есть Брахман, успокойся, умиротворись, судьба, время существует, мы лишь пешки в этом во всем. Но ты еще раз все равно не успокаивался. Даже имея философский рассудок, не мог успокоиться. Смотря на братьев и Драупади, особенно в лесу. Тогда к нему подошел Брихадашва. Он сказал: скажи, Юдхиштхира, почему так беспокоишься? В конце концов, ты же арий. Ты мудрый человек. В чем причина твоего беспокойства? Юдхиштхира сказал: я тебе скажу, в чем причина беспокойства. Скажи, вот в истории планеты был ли царь несчастье меня? Он ожидал ответа: конечно, не было такого царя. Понятно, что я тревожусь. Представь, какая судьба у меня тяжелая. Но Брихадашва сказал: был. А ты что же выпрямился? С депрессии стал выходить. Кто это? Более несчастный, чем я? Я Кали, обычно все люди так думают. Кто более несчастный, чем я? И когда им показывают фильмы и истории про более несчастных людей, немножко полегче становится. Так мы успокаиваемся, так душа успокаивается. И что-то сродни этому, но Махараджа Юдхиштхира, он император. Среди императоров таких людей он считал не было. Ну ладно, между другие люди, которые невежественные, но среди императоров. Да, сказал Брихадашва, был царь Нала когда-то в этом мире. Он сказал тут большую-большую историю. Очень интересную. Прабхупада ее никогда не рассказывает. Хотя здесь упоминает, что история была рассказана в Махабхарате, она есть. Но она никогда никому не рассказывала. Это очень печальная история. Все будут плакать от начала до конца. Никто не дойдет до конца лекции. Невозможно просто. Но с хорошим концом. Как все истории величественные. Я ее пересказывать не буду. Это очень страшно. Может, в другой раз. Может быть, даже сегодня. Может, даже сейчас. Только вкратце, она очень большая эта история. Махараджа Нала. Что интересно, что он тоже имел страсть к азартным играм. На самом деле все цари такие, кшатрии. У них есть эти недостатки, они любят женщин. Вино, развлечения. Это кшатрии в страсти. И при этом у них также высокая культура этого. Очень высокая культура. Как они общаются с женщинами, очень высокая культура. Не путайте с шудрами, которые подражают высшим сословиям и начинают делать то же самое. Не путайте эти вещи. Это просто опущенные люди. А пример они брали именно с кшатриев. Когда кшатрии теряли знания, это стало примером для всего общества. Ят-ят, ачара, чришта, что делает великий человек, делают все остальные. Если президент, скажем, Казахстана взял себе вторую жену, люди тоже сейчас берут вторую жену. Все просто. Но у них нет таких обязанностей, как у президента при этом. Они просто подражают. И также, когда цари утратили дхарму и вели себя таким образом, просто люди стали подражать по образу жизни, не понимая ничего. Женщины вином, охотой. Но и злоупотреблять им, стали пьянство развиваться. Вот. Кшатри никогда не были пьяницами или распутниками. То есть это отдельная уже тема. Ну вот царь Нала. Это были прошлые, может быть, это была Сати-юга. Да, это была другая эпоха, представьте. Это случилось в более высокую эпоху. Тем более печальная история у Налы. И жена у него была просто прекрасная, но как он ее добился, удивительно было. Дамаянти. Царь Нала, его слава гремела по планете, и даже полубоги знали его. Был очень великий царь. Наследник трона. Его внешний вид, его качество. Они воспевали в стихах и распространялись повсюду. Вообще люди пели эти стихи. Он был источником вдохновения для всего народа. У него была любовь, врожденная к Богу. У него были все врожденные качества для этого. И он вел чистейший образ жизни. И в другом царстве, в подчиненном царстве, была принцесса Дамаянти, которую не видел ни один мужчина. Очень чистая была, целомудренная. Тогда таких великих принцесс, самых лучших, их скрывали от взора мужчин, пока не найдется муж. Представьте, нужно найти такую, не видя невесту. То есть настоящую жену мы находим не видя, не смотря. Самый лучший выбор, когда вы не смотрите, а чувствуете. То есть по-другому нужно понимать, потому что внешняя форма может сбить с толку. Как вот есть принцесса, но ее же трудно определить, да? Ну, нужно горошину подложить туда, под перина. Это нужно еще найти. Принцесс-то много, но вот настоящих мало. И вот Дамаянти была настоящей принцессой, как в сказке. И они узнали друг о друге, интересно, через перелетных птиц. Гуси летали туда-сюда. Гуси слушали все эти истории. Не просто там они летали, крякали, они слушали. Они внимательно слушали Шримад-Бхагаватам. Это была другая эпоха. Эти гуси все были говорящие. Ну, у нас только попугаи остались говорящие, и говорящие всякую чепуху при этом. Но также есть попугаи, которые чепуху не говорят, а говорят только правду. Это особый сорт попугая. Он тоже вырождается. Но тут были гуси перелетные, они почти все птицы могли разговаривать тогда, человеческую речь имитировать, и передавать буквально точь-в-точь телеграмму. Эти гуси были очарованы Налой и Дамаянти. Поэтому любили летать туда-сюда и рассказывать им друг о друге. Не, Дамаянти позовет гуся какую-нибудь, погладит, даст ему что-то, говорит, ну как-то что-то Нала делает. И он точно себе передает, что он был свином Мандаларати, допустим. Что-то он такой красивый, весь образ описывал, все рассказывал, чему занимается. Имитировал даже звук его голоса. И Дамаянти прекрасно знала Налу. А Нала прекрасно знала Дамаянти. И в какой-то день отец Дамаянти объявил своим вару. Все. Женихи, собирайтесь. Царей всего мира должны прийти. И на своем вару будет выбор жениха. Будут какие-то состязания, в общем, там что-то произойдет. И Дамаянти было таких возвышенных качеств, что очень трудно было найти жениха. И только Нала подходила, и то есть судьба уже была благосклонна. Но была одна проблема. Ей заинтересовались полубоги. У Налы появились соперники. И вот он идет себя на своем вару. Нала. Путешествие, в тур пошел. И полубоги обсуждают. Там был Агни, Варуна, по-моему. Может быть, это был еще Ваю. Не помню. Такие полубоги были. Но они посмотрели, о, погодите. Мы тоже идем с вами Вару. Вот это соперник достойный. Мы можем проиграть. Хоть он и человек, но у него очень необычные качества. Это редко. У нас появился конкурент. Так, нужно что-то сделать с этим. Нельзя такого допустить. Они спустились к нему. Как полубоги. И он поклонился полубогам. Я ваш слуга, что хотите, приказывайте. Ты не должен ходить на своем вару. Надо. Мы хотим получить Дамаянти. Полубоги. Вот такая неучесть, высокая очень. Судьба у нее нечеловеческая. Такой женщины больше нет нигде. Он сказал, ну что делать? Если так, я должен уступить. Ходить лично. Смирение. Хотя он уже любил Дамаянти. И они также пришли к Дамаянти и сказали, должны выбрать кого-то из нас. Иначе ты слышишь оскорбление. Ты совершишь оскорбление, выявив простого смертного присутствия полубогов. Нала уже ушел, мы сказали ему. Но гуси передали, что Нала ее также любит, но вот, к сожалению, полубоги, нужно уступить по этикету. Но Дамайки сказал: простите, дорогие полубоги, вы очень возвышенные, я кланяюсь вам, и вы знаете дхарму. Если женщина выбирает мужа один раз, она не может уже выбрать другого мужа. А я уже в сердце приняла Налу. Вы же знаете дхарму, вы же благочестивы. Ну хорошо, выбирай, если сможешь выбрать. И они явились на самовару, приняв облик Налы все трое. Когда Дамаянти вышла выбирать, она видела четверых Нал. Думала, мне конец, как же найду своего жениха, настоящего Налу. Смотрите, какая умная женщина была, целомудренная. Она мысленно обратилась к этим полубогам, стала молиться. Пожалуйста, примите мои поклоны, все мое почтение. Если я целомудрена, если я чиста, если у меня есть какие-то добродетельные заслуги, выполните мое желание. Дайте мне знать, где Нала. И поскольку полубоги подчиняются добродетели, они не могли отказать. Все было правильно. Она была чистая, целомудренная, не было причин отказывать ей в просьбе. Вдруг она увидела, что трое из них стоят чуть-чуть не касаясь пола. Не бросают тени. И они улыбающиеся, свежие Налы такие. А этот рядом стоит такой потный, волнуется. Плотно стоит на земле, бросает тень. И гирлянда немножко увяла, у них свежие. А, это полубоги, ясно. Спасибо вам. Взяла Налу. Эй, была такая, знаете, такой праздник, такая свадьба там была. Полубоги присутствовали, столько счастья. Люди и полубоги вместе, представьте. Все поздравляли, никакой зависти. И эти полубоги, они возвращались со свадьбы, описывая достоинство Налы и Дамаянти. Восхищались этим. Как независтливые существа. А навстречу шел Кали. Разряд полубогов. Кали-юга сейчас, вот это он был. Он тогда еще не вошел в эту планету. Не время было его. Он сказал: откуда вы идете, дорогие, такие веселые? Ты не знала, что ли? Тебя не было. Так свадьба, Нала и Дамаянти поженились. Почему они поженились? Вы же ходили на эту самовару тоже. Но она выбрала его. Это оскорбление, сказал Кали. Я этого не прощу. Простой, смертный. Оскорбление полубогов. Мы теряем честь. Я клянусь, что я отомщу. Так сам полубог Кали решил взяться за Налу. Лично. И он сказал возможность, как же войти в него. Как, знаете, духи входят внутрь и управляют. Чтобы отомстить, нужно лишить его добродетеля. Чтобы лишить добродетеля, нужно заставить его делать дурные поступки. А чтобы заставить дурные поступки, нужно войти в него. Но он не будет делать дурные поступки. Он ждал 12 лет. Непрерывно наблюдая за Налой. Безупречно жил, всегда чисто. Но однажды совершил маленькую оплошность Нала. Он сходил помочиться и не сбрызнул ноги водой после этого. Куда-то поспешил. В этот момент он был нечист, и Кали вошел к нему. Дождался мгновения. За 12 лет была одна ошибка всего. И Кали вселился в него. И с этой поры начинается печальная история. Не буду подробно рассказывать, как Нала стал падать. Проявлять дурные качества. Стал одержимым. Иногда он был Налой, иногда он был Кали. Иногда Налой, иногда Кали. Но моя тетя не могла ничего понять. Она служила такому Нали, такому Нали. Она терпела все, как целомудренная женщина. Выносила все, все прощала. В конце концов, Кали его толкнул на азартную игру с каким-то соперником, и он проиграл все царство. Даже как Юдиштхира. И был выброшен в джунгли полусумасшедшим в одной набедренной повязке с женой. И когда он проснулся ночью, он снова стал Налой. О, что я сделал? У меня нет прощения. Я поддался чувствам. Он вину взял все на себя, но не знал, что это творит Кали через него. Посмотрел на домовенец и сказал: «Несчастная моя жена. Я ее сделал несчастной в царстве, и теперь она будет в лесу скитаться со мной. Нет, я должен уйти от нее». И он убежал вообще, оставил ее в лесу. И так он скитался по лесу. Но поскольку у него были великие добродетельные заслуги, его спас один змей. Начало спасения было такое, что Нала увидел пожар в лесу, в джунглях. И самый страшный пожар для змей, потому что змеи, они ползают по листве, которая горит, некуда скрыться. Не могут убежать. А этот змей еще был заколдованный. Он лежал, свернувшись, не мог двигаться. Проклятие было в том, что он был обездвижен. Гигантский змей. Когда Нала увидел этот пожар, увидел змея, змей взмолился: «Нала, вынеси меня за пределы пожара. Я тебя благодарю». Этот змей был мистиком. И Нала, он был в это время неодержимым Кали. И Кали не заподозрил ничего опасного в этой ситуации. Нала взял на руки гигантского змея и вытащил его за пределы пожара. Змей сказал: «Спасибо, Нала». И ужалил его. «Как же так?» — сказал Нала. «Но есть же какая-то благодарность на свете вообще. Неужели ничего добродетельного нет на жизни вообще? Почему мне так не везет?» «Не бойся», — сказал змей, — «я не тебя ужалил, а того, кто в тебе, дорогой мой. В тебе живет Кали. Яд направил на него». При этом вид Налы стал отвратительным, страшным. Весь в шишках, почернел. Исказилась его фигура. Страшный лесной житель. Вид его не... Говорит: «Я изменил твой вид для того, чтобы ты восстановил дхарму. Ты будешь страдать, пока тебя знают. Когда ты будешь неузнанный, ты можешь что-то изменить». И там начинается длинная история, как Нала восстановил дхарму после этого еще такими усилиями. Да, полубоги его благословили, когда на своем варе. Он мог воду призывать в любом месте. Он мог входить в огонь. И мог передвигаться в пространстве, по-моему, благодаря Ваю. Мог в огонь свободно входить, огонь не прожигал его. И воду призывать в любом месте. И Нала тоже скрывался, не был неузнан в каком-то царстве. Но его рассекретили. Подсмотрели, он там готовил. Говорит: «Странный у тебя повар. Ставит кастрюлю, вода там сразу появляется. Воду не носит даже. Это не повар. Это Нала только обладал такими способностями». Так его вычислили потом. Но он все же успел наказать того человека, который был побуждаем Кали. Кали действовал через него и через его врага. Сделал врагом его брата. И вот эту историю рассказал Брихадашва. Ютиштхира после этого успокоился. Поэтому это не просто история была. Это важная была история для жизни планеты. Что царь успокоился. Вот пока на сегодня хватит истории. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Вчера рассказывали, что сама аскеза не нужна, чтобы получить любовь, бхакти. А здесь есть мудрецы, которые аскетичны. В каком случае нужна аскеза, когда она уже не нужна?
Аскезы никакой нет. Аскеза означает, что бхакти нет. Когда есть бхакти, человек делает то же самое, но это не называется аскезой уже. Например, для мясоеда аскеза бросить есть мясо. Но для нас разве это аскеза? Для преданных? Нет никакой аскезы, не совершаем никаких аскез. Мы наслаждаемся жизнью. А они называют это аскезой, потому что нет бхакти. Или незаконный секс. Ой, какая аскеза, боже мой. Особенно целибат. Они думают, это невозможно. Но в бхакти это не аскеза. Кажется, аскеза, когда нет бхакти. Любви в сердце. Но когда любовь приходит, это естественно становится жизнью. Нормальной жизнью. аскеза помогает очиститься, да. Когда нет бхакти, тогда мы делаем внешние усилия, это называется аскеза. Например, вы не любите какого-то человека, а надо любить, говорят, всех. Ну тогда это аскеза. Улыбаться ему, это аскеза. Здороваться. Особенно подарок подарить. Ужас, какая аскеза. Или сказать, я виноват во всем, а не ты. О, невозможные аскезы. Потому что нет любви, все становится трудным. Понятно? Рукой Ганеши, который... Да, вот здесь мы читаем, это рука Ганеши. Но он теперь принтер имеет, ему не нужно писать. Ганеша в каком-то смысле управляет материальной природой. Это, по милости, Ганеши так быстро сейчас печатается все. Думаете, это какие-то материалисты, что ли, придумали? Это свыше было дано. Все достижения науки, даже которыми сейчас пользуемся, были даны свыше. Люди лишь инструменты в этих руках полубогов. Тоже, конечно, писал. Азартным играм? Азартная игра для кшатрия считается двоякой. Для кшатрия. Она считается греховной и негреховной одновременно. И так, и так. Как вот в шахматы играют они, ну, вроде ничего греховного нет. Но если поставить на деньги, она уже греховная. Или на власть, там, на что-то еще, уже становится греховным. Поэтому, когда они просто играют в кости, никто не беспокоится. Кшатри имеют страсть к играм. Но когда Дрётна поставил на кон царство, все сказали, зачем они играют в эту греховную игру. Это стало уже греховным. И Тишира был вот вовлечен в греховную игру Дрётхана. А царя Вират он просто обучал игре в кости. В совершенстве. За какой недостаток? Не то чтобы это не даже недостаток. Мы не назовем это недостатком. Просто за самое сильное, как бы, вот это желание. Драупади стала служанкой. Личной служанкой царицы. Она умела наводить красоту. Любила наводить красоту, как любая женщина. Вот за это не спряталась. При этом служении пригодится ли это? Менять свой облик? Ну да, развивайте духовные желания. Материалисты вас больше не будут замечать и беспокоить. Не будут узнавать вас вообще, в принципе, даже замечать не будут. Как только вы приобретите смирение, все будут мимо вас смотреть. Скромность, смирение, отказ от насилия, и все, как будто вас здесь и нет. Нужно на начальном этапе? Или нет? Значит, изучаете. Гьяна нужна на начальном этапе? Или вы думали, что это уже не нужно? Ну да, Прабхупада на начальном этапе необходимо. Мы должны изучать философию. А, хороший вопрос. Кшат траятая, кшат боль. Боль, страдания. А, траятая освобождает вот роль кшатрия. А остановить зло и агрессию, то, что причиняет боль в этом мире. То есть насилие это принцип материального мира. Насилие. Живот, дживася, дживанам. Высшие формы жизни поедают низших. Даже чтобы поесть, нужно кого-то съесть. В мире людей также есть всегда. Сильный пытается подчинить слабого, использовать слабого. Всегда есть вот эта агрессия, насилие, формы насилия, такие как обман и так далее, эксплуатация. Поэтому нужны кшатрии. Их сила должна быть праведной, благостной. То есть они должны знать Священное Писание, быть представителем Бога. При этом они воины, их природа. Вот. Они необходимы, чтобы остановить вот это вот насилие, чтобы мир установить в обществе. И особенно в век Кали нужно управление хорошее. И в этом смысле насилие находит в себе хорошее применение. Но браманы не должны применять насилие, как кшатри. Это только кшатри должны делать, это их долг. Да, он защищает, он не убивает, он защищает. Это ахимса называется. Защищает слабых. Защищает браманов. Великих ученых, священников, от браманов, кшатри защищают. Это есть ахимса их. То есть они ради того, чтобы установить ахимсу, сражаются. Не ради развлечений или власти. Если это ради власти, это уже неправедный царь. Также они умеют прощать незначительные оскорбления, не замечать этого. Благородство кшатри называется. Такого ахимса. Ахимса также означает, что он это делает ценой своей жизни. Сам лично сражается со злом. Не подставляет кого-то. Лично. И те, кто за ним идут добровольно, это его армия. Это его пример, его героизм, его качество. Не то, что он сгоняет людей наемных в армию, а сам сидит у себя в кабинете и получает информацию по телефону или как идет битва. Это не тот кшатри, неправедный кшатри. Праведный кшатри впереди. Брак в Кали-Югу обречен на поражение. Все люди в век Кали прокляты. Как это выражается, я поясню немножко. Проклятый человек — это тот, который начинает думать только о своей проблеме. О своих проблемах. Это проклятие называется. Он не может думать о чем-то возвышенном. Снова возвращается только к своим проблемам, к своим желаниям. И в браке мужчина и женщина думают только о себе постоянно, только о своем удовлетворении. Поэтому брак обречен, пока они так думают. Есть рецепт, но почему никто его не принимает или не понимает, может быть, люди? Как все-таки брак сделать лучше? Не думайте вообще о себе и о каком-то семейном счастье. Примите миссию, живите вместе в этой миссии. Это и будет брак настоящий. Не могут? Требуют счастья. Сначала счастье, потом миссия. Деньги вперед. Но это невозможно. Именно миссия людей будет счастливыми. Цель жизни должна быть. Вместе они должны жить ради одной цели. И тогда и становится браком. Вернее, браком это никогда не становится. Это что-то хорошее. Это в этих источниках есть язык такой. Ведь ранее женщин готовили к браку. К замужеству имеется в виду. Готовили как жить семейной жизнью, как общаться с мужем, как помогать ему в достижении цели, как воспитывать детей. То есть там много есть тонкостей, это глубокая наука. Это подготовленная женщина, которая знала цель жизни, могла вдохновлять мужчину достичь цели жизни. Называлась вестой. А не подготовленная, не вестой. И их отношения назывались браком. Сейчас у нас все невесты и все в брак идут. В прошлом была специальная подготовка к браку. Сейчас только подготовки, школы нет. Поэтому они остаются детьми. Дети думают только о себе. Это проклятие остаться слабоумным ребенком на всю жизнь. Думать только о себе. Они требуют друг от друга, ты должен то, ты должна это, ты должен то, ты должна это. И так всю жизнь они мучают друг друга. Никто никому не должен. Вы должны сами знать свой долг и обязанности, если ты взрослый человек. Есть миссия. Это сильный брак. Это сильная династия, сильная традиция. Вот такие существовали в прошлом. Мы в Казахстане говорим по-другому об этом, поскольку там семьи очень, ну как бы, более семьи крепкие. То есть традиции семейные более сильные еще в Казахстане, а здесь уже традиции очень слабые, почти нет никаких. И они ради своих предков, они готовы вот иногда что-то делать, они заботятся о своих предках, о своих детях, там есть какие-то глубокие, более глубокие связи родственные. И что вдохновить их как-то жить более духовной жизнью в семье, мы говорим, что род, в котором нет ни одного святого, это проклятый род. Вот это их задевает. Они беспокоятся о своем роде. Мы уже не беспокоимся о своем роде, нас это не заденет. Проклятый, слава Богу. Мне все равно. Отец мой был пьяница, или мать такая, у меня отношений никогда с ними не было. Там много таких, большинство таких примеров. Дети не ценят своих родителей в большинстве случаев. Или больше половины, я бы сказал. Сейчас таких отношений. Ну, а если мы беспокоимся за свой род, на самом деле, за своих отцов, матерей и так далее, дедов, которых, может, уже не знаем толком даже. Нужно, чтобы в роду появился какой-то святой или хотя бы пытался стать таким. Тогда все меняется. Потомки станут другими. Потомки вытянут этот род. Святой может только женщина или мужчина. Святой — это не женщина, не мужчина. Это душа. Не думайте, что вы женщина, если вы святой. Но вы станете святой, как только поймете, что вы душа, все просто. Это не мужчина, не женщина. Нам не, как же нам возможно не совершить ошибки, если даже Нала совершил ошибки? Это же человеческая природа совершать ошибки. Как же возможно не совершать ошибки? Все будут совершать. Кали человек, просто повторяйте Хари Кришна, и все, сейчас все просто. Это у Налы могли быть такие проблемы в Сати-югу, а сейчас мы в Кали-югу, мы более удачливы. Хари Кришна, и все, и Хари Кришна. Все замечательно. Очень простой, действенный метод. Кто сейчас ходит в туалет и брызгает стопы? Или хотя бы моет руки? Или полностью умывается? Да никто. Обычных людей. Люди живут в помойке собственных нечистот. Постоянно не моются раз в неделю. Это максимум. А некоторые реже еще. И так там не только калий. Там все духи интересуются таким образом жизни. Для Кали люди будут похожи на претов. Люди, человеческие существа, похожи больше будут на претов, говорится. Это Гаруда Пурана. Знаете, все, что человек делает, какие бы злодеяния человек ни делал сейчас, в этом непосредственно участвуют преты обязательно. Они это организуют для человека, вдохновляют его и провоцируют. Как только появляется склонность к греху, преты очень интересуются этим человеком, чтобы толкнуть его на нечистую деятельность. И говорится, что во всех, без исключения, дурных вещах участвуют преты. Но причина в карме, мы знаем. А вот как-то уже организовано, говорится, преты непосредственно. И преты пытаются влиять на каждого человека. И пища их нечиста, их помыслы нечисты, поэтому они ускоряют деградацию. При желании человек очень быстро становится грешником сейчас. Быстро, на глазах это может произойти. Это определенная, уже организованная как бы система работает. Потому что стать грешником, скажем, в чистой среде, это очень долгий процесс, мучительный. То есть очень долгий, с раскаяниями, там, с падениями и так далее. Но, а век Кали это может произойти просто быстро и даже неосознанно. как наркомания, скажем, там, мгновенная деградация. Алкоголизм мгновенно, проституция мгновенная деградация, сразу же. И при этом люди не чувствуют, что они деградировали вообще. Это влияние предков. Особые духи, которые занимаются этим. Если человек во сне переворачивается вот так вот, ноги туда, голова сюда, то в нем прета находится. Внутри уже. И характерно, что под влиянием претов человек постоянно думает о себе, о проблемах, о себе, как привидение ходит, как прета. Привидение это и есть прета. Вид привидения. Их одолевают вот эти вот желания, постоянно думают об этом, чего им никогда не суждено иметь, они думают об этом постоянно всю жизнь. Хотя это по судьбе нет у них и не должно быть. А свою судьбу вообще не замечают, не живут люди. Думают о чем-то, не осуществимом. Деньги там, или то, или счастье, или там, женщины, что-то еще. Хотя вот то, что у них под ногами, непосредственно не ценят. Это век Кали. Почему так происходит? Потому что люди не совершают жертв, не дают подаяний, не кормят браманов, гостей в доме не принимают регулярно и радушно, очень редко это делают. Нежданный гость хуже татарина, не пословица. А нежданный гость написано представитель Бога в ведах. То есть культура сейчас так располагает, что для деградации она сейчас устроена. И Кали это все устроил. Итак, там говорится, что будет с человеком, который не совершал таких поступков после смерти. Он становится претой. При этом ему не подносят никакой пищи и воды. Скажите, вы можете терпеть голод и жажду? Вы не отгадаете сейчас этот вопрос. Вы не можете терпеть голод. Вы никогда не голодаете, никогда не испытываете жажды, потому что тело имеет воду и пищу, даже если вы голодны. Оно все еще питается этой энергией. А вы испытывали состояние, когда нет больше никакой пищи? Никогда не испытывали. А прета может испытать это. Они от этого страдания теряют рассудок, становятся демонами. Это невыносимые муки. Поэтому умершим подносят пищу. Обряды существуют. Но этим людям никто не понесет пищи, потому что они сами этого не делали, традиции не устанавливали. Даже собственные дети не понесут им пищи после смерти. Они не знают этих обрядов больше. Ну, нальют стакан водки на могилу туда. И еще ват больше идет, пожалуйста. Освященную пищу или воду Ганги никто не поднесет. Это все описывается в Гаруда Пуране. А в конце этой книги говорится, вот такие сложные процедуры есть, благочестивые, чтобы возвысить душу, чему там нужно следовать, чтобы не упасть в этот ад. А в конце говорится, всего это можно достичь, просто воспевая святое имя Господа. Не забивайте голову никакими обрядами. Просто искренне воспевайте святое имя. Все родственники будут довольны, предки будут довольны. Но еще есть обряд, когда умирает родственник или преданный, мы предлагаем ему просад 40 дней каждый день. Освященную пищу, его изображение предлагается в течение 40 дней. Так возвышается дух. Помогаем очиститься ему, поскольку сам он уже не может после смерти сделать ничего.
Какие цели в семье должны
быть? В семье? Цель? Да, но семьи разные бывают, если мы же говорим о семьях преданных. У преданных цель? Вы не знаете цели?
Нет, знаем, что
любовь к Богу?
Кроме этого.
Кроме этого нет никаких целей. Высшая цель. И есть побочные цели, которые мы тоже должны обсуждать. Скажем, ну, наши финансовые программы общесемейные. Необходимо знать, планировать что-то. Экономическое положение. Это само собой разумеется, мы это не обсуждаем. Это понимает любой здравомыслящий человек. Там, о жилье позаботиться, чтобы были какие-то деньги, ну, одежда, здоровье, образование. Это тоже цели вот, попутные. Но куда, для чего? Вот мы должны быть. Любовь к Богу мы хотим вести. Чаще всего так и бывает сейчас. Придется идти на компромиссы какие-то. Сложные отношения становятся. Но бывает, что есть люди просто добрые, они не принимают высшую цель жизни, но они добрые. С ними не проблема жить. Они не мешают вам продвигаться, то есть едят даже просатыми, даже вегетарианцами становятся. Ну, в общем, они добрые люди, хорошие. А есть агрессивные. Как только вы куда-то возвышаетесь, они просто не могут терпеть этого. Начинают говорить, что мы русские, начинают говорить. Имеется в виду, что мы алкоголики. Прямо будем называть вещественными именами. Мы мясоеды, алкоголики, ракшасы, мы, понимаешь? Он мне говорит, мы русские, мы христиане. Да никакие христиане никогда не ели мясо изначально. Никакие христиане никогда не пили водку, никогда не съезжали Боинг, простите. О чем вы говорите вообще? Образ жизни одинаково для всех был. Поэтому это просто их агрессия выражается. Вот с таким человеком трудно выжить. Но если жена провоцирует еще мужа на агрессию, это ее вина тоже будет. Нужно быть осторожным. Нужно использовать все способы, прежде чем брак распадется, если он распадется, нужно использовать все необходимое, чтобы сохранить его. Брак — это общая цель жизни, то есть семейная жизнь. Прежде всего, это прежде всего общая цель жизни, а потом все остальные детали. Это тоже семья. Это как раз неправильно. Для этого и нужна семья маленькая, чтобы понять законы большой семьи. Есть законы маленькой семьи. Если мы их поймем, мы сможем быть больше в большой семье. А кому нравится больше жить в семье? Да никому не нравится жить в семье. Вот я семейный человек. Ну посмотрите, какой я семейный человек. Я езжу туда-сюда 20 лет уже. И вместе с женой тоже езжу. Никому не нравится дома сидеть и считать деньги, сколько там осталось. Что же за жизнь такая вообще? С ума сойти. Есть большая семья, пользуйтесь этим. Для преданных дан мир.
Что может оправдать развод? Вообще, что, какая причина может быть оправдана?
Развод — это несчастный случай, может быть, как оценить. Либо высшие меры наказания также. Как вот человек погиб, да? Ну, несчастный случай. А бывает, его наказали. Это высшая мера наказания. Также и здесь развод. Либо это наказание за ошибки супругов, которые вот не жили вместе ради высшей цели, а просто эксплуатировали друг друга. И выясняли, кто в доме хозяин. Возненавидели. И уже было невозможно просто смотреть друг на друга. Это называется высшая мера наказания для семьи. Все, страдают все. Дети в том числе, сильнее всего. А бывает несчастный случай. Но это может быть как? Кто-то разбивает семью. Появляется какой-то человек. Он или она, третий лишний. Разбивает семью. Внезапно все было хорошо. Ничего не омрачало их существование. Вдруг появляется какой-то человек, разбивает их семью. Это несчастный случай. И они оказались слабыми, чтобы противодействовать этому. Либо просто по наивности не заметили даже, как это произошло. Так тоже может случиться. Там сложный вопрос, но женщина более наказуема, потому что я объясню. Когда влюбляется женщина, она сразу об этом знает. Когда влюбляется мужчина, он об этом еще долго не знает. То есть в этом есть проблема одна для мужчин. Поэтому у мужчины есть смягчающие обстоятельства, его тупость. В вопросах любви имеется в виду. В вопросах любви женщина эксперт. То женщина знает сразу об этом. Поэтому мужчина уже может оказаться по уши, прежде чем он поймет. А потом как бы уже поздно, ему трудно. Именно поэтому мужчина прощать нужно, говорится женщина. То женщину прощать трудно, потому что она сразу уже, с первого взгляда уже чувствует это. И может отвратить еще. Но если найдет на поводу чувств, тогда можно осудить строже. И это уже индивидуально оценивается, там кто больше, кто меньше виноват. Но несчастный случай, все равно страдают. Все. Развод, в любом случае страдания. Работа страдает, все страдает. Близкие, друзья, родственники, все страдают от развода. Развод ослабляет ум человека, его энергию на много лет. Ну, десяток лет он будет носить эту проблему, разведенный. Правило GPC такое, если человек разводился меньше, чем 10 лет назад, он не может стать членом GPC. Он еще под эти впечатления будет ходить. Он не может принять руководство в исходе, стать руководящим в исходе. 10 лет проходит, можно принять. Да, да. Вера и знание связаны, верно. Вера, она продвигает знание, знание продвигает и ищет веру. Они вместе. Так, 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 так.
Больше знаний, больше веры.
Угу.
А скажите, пожалуйста, если ребенок во сне переворачивается, то это тоже бред?
Не знаю. Не буду ставить диагноз. Дети постоянно ворочат туда-сюда. Для детей это характерно. Но старики говорят, что надо посмотреть, может быть. Они иногда, когда вот приводят ребенка лечить, как он знахарь, они спрашивают, что он переворачивается во сне или не переворачивается во сне. То есть может быть такое, что кто-то либо рядом, когда он спит, мешает ему, беспокоит его во сне. Поэтому нужно, чтобы в доме было очень чисто. Что при этом приходит грязная посуда, грязное белье, грязь. Она не обязательно придет. Особенно на ночь, все стерильно. На кухне, в туалете, в квартире, запахи, не курить в доме. Ничего спиртного никогда не держать там, где люди живут с семьей. Ничего этого близко нельзя допускать. Это только в публичных домах там все устраивают такие вещи. Это сейчас проникло прямо в семьи. Что вы ожидаете сейчас? Какие браки? И какие дети? Итак, алтарь в доме. Если поете киртан, все эти духи сразу уходят. Сразу, тут делать нечего. Вы же чувствуете, что в храме другая атмосфера? В доме должна быть такая же. Дружба означает, мужчина и женщина, можно назвать дружбой, если муж, тем не менее, сосредоточен на своей жене полностью.
Но это не брачные отношения, просто отношения, когда завязываются между мужчиной и женщиной, но они не устраивают. Появляется третий человек, как вот это
делать? А, пока не понял вопрос. Не понял вопрос.
Когда мужчина и женщина
до брака.
У них отношения не устраиваются, и появляется третье лицо. Как в такой ситуации быть мужчиной и женщиной?
Но это еще не брак, поэтому там нет такой ответственности. Это не составляет проблему, неприятности просто. Это лишь неприятности, это не проблема. Вот развод проблема. А это неприятность, так скажем. Вы должны согласно месту, времени, обстоятельствам следовать этому. Есть одна тонкость, что касается ИСКОН, то всегда приходят новые люди постоянно. Поэтому наш этикет всегда требует каких-то права, как гибким быть. Если скажем, люди бы никогда не приходили к нам новые, мы бы уже изучили этикет и автоматически мы исследовали все. Все знают. Но приходит новый человек, не знает этикета вашнавского, он просто действует, как действует. Нормально, вы понимаете. Мы не можем беспокоить. Женщина у себя как обычная женщина, мужчина как обычный мужчина. Среди преданных начинается с этого. Прабхупада был и шел на компромиссы. Помните тот пример, когда в храм, ну это уже как бы почти как храм у них был в Нью-Йорке, проводили программы, пришла какая-то хиппи девушка в мини-юбке, ну почти без юбки. И стала там такие танцы вообще вытворять. Ой-ой-ой. Супер танец был. Что все брахмачари там не знали, куда глаза девать. Женщины созлились просто, не знаю. Может ее выкинуть на улицу, думали, это хиппи. И у них спор разгорелся там, что же с ней делать вообще. Она на киртане танцует безобразным образом. И поставили Прабхупаде посланника. Прабхупада, тут у нас ЧП. Тут у нас, как в баре-клубе, эротическое шоу. В храме что делать? Прабхупада говорит, пусть танцует, пусть отдаст энергию Кришне, а потом поговорите с ней. Так он сказал. Пусть эту энергию надо отдаст Кришне, а потом с ней поговорить. Ну и сразу преданные стали контролировать чувства, смотреть на божества, ждать, когда это все. Потом вдруг какая-то матаджи принесла юбку, одела на нее просто юбку, и все, и она в юбке ходила потом. Как-то. Ну, она просто невинна, она не, ну, хиппи. Ну, нормально, живут все так, по-современному. Не что-то такое дурное в ее понимании, не греховное. Итак, мы говорим о том, что этикет может проникать сюда из того мира. А наша идея – этикет вайшнавский туда распространять. Поэтому взаимодействуем вместе. Поэтому наши брахмачари должны знать, как строить свои отношения здесь, в этом мире. Не прятаться постоянно, иначе потеряете иммунитет, если будете прятаться. Если растение комнатное, на улице нужно не выжить. Если собаку воспитали в квартире или кошку, на улице нужно не выжить. То есть здесь мы также должны знать, как общаться с этим миром, чтобы иметь иммунитет, защиту, разум соответствующий. Нас выгоняют из храма, матаджи пишет Прабхупаде. Джапу читать на улицу, даже когда холодно, выгоняют нас. Киртан петь не дают. Вот. Во время киртана нас к стене назад туда, впереди мужчины стоят. Нас, в общем, дискриминируют. Прабхупада пишет брахмачарям. Если вас так беспокоят женщины, уходите в лес все. Нужно жить всем в лесу. То есть наставление дал. Все в храме лучше, чем в лесу. Тут есть теплая вода, есть комнаты. А как в лесу жить? Прабхупада пишет дальше. Но тогда вы не сможете проповедовать, если будете жить в лесу. Все вздохнули. Прабхупада понимает. Кто ж тогда будет проповедовать, если брахмачари идут в лес? Вам не нужно быть так легко возбудимыми, сказал Прабхупада. Контролируйте чувства, учитесь этому. Но они думают, что виноваты красивые женщины иногда, да? Иногда это неправильное понимание. Нет, виноваты, моя похоть виновата в этом. Так же. Может быть, красивые женщины тоже, они знают, как привлекать, как этим пользоваться всем. Поэтому сжигали тогда на кострах инквизиции по этой причине. То есть неправильно понимали, что не женщина виновата, а похоть в самом человеке нужно устранить. Они же сделали так вот. То в нашем случае, пожалуйста, не дискриминируйте женщин, особенно красивых. Некрасивых тоже. Вообще, Андрей сам предложил всех женщин сделать непривлекательными. Как? Кормить побольше просадом. Чтобы не стали все вот такими толстыми. И все. И брахмачари будут в безопасности вообще. Мой гуру Махарадж, когда он был молодым, он был, знаете, какой привлекательный. Есть съемки, это просто глаз не оторвать. Вообще красиво очень. И ум еще, речь, и ну все во всем. И он принял саньясу 21 год. И сразу тысячи матаджи вокруг него образовалось. Ночью еще саньяси. Он пришел Прабхупаду и говорит, у меня проблемы. Одни женщины вокруг. Я привлекатель для них. А я же саньяси, что мне делать? Ты должен растолстеть, сказал Прабхупада. Не таким стать. И все будет нормально. Так что распространяйте просады побольше женщин. Это наша инквизиция. Когда-то мы не знали никакого этикета в начале. Мы были семьей. Меня воспитывали женщины, пожилые. Так сложилось, что у меня с отцом никогда не было никаких отношений, вообще никаких отношений с матерью. Я всю жизнь с женщинами общаюсь. Сестра, мать, потом жена, дочь, подруги, я вашими матерью вырос. Если так уж говорить, я всегда общаюсь с женщинами. И что я хотел сказать? Это не все, что я хотел сказать. Нет, нет. Это не финал, не вывод. Да, да, и поэтому меня в сознании Кришны воспитывали пожилые женщины, я как-то им доверял и общался. Одна учила меня готовить, ну и всему разному. Она меня как-то сразу приняла, и даже когда умирала, ждала меня. этой женщиной. Такие отношения сразу снесли. Мы с ней постоянно в кафе работали, общались целыми днями. И другая, которая рано умерла, тоже пожилая, очень полюбила меня, пожилая женщина. А, еще третья была женщина, тоже пожилая. Мы с ней вообще подругу ходили на санкиртаны. То есть такой был этикет. Никакого этикета не было. Мы просто любили друг друга и все. И были еще такие вот равные по возрасту матаджи. Но тут я уже немножко пятился от них. Этикета не было, просто было чувство. Чувство, ну как обычно, чувство существует какое-то. Мы не знали никакого этикета. Например, я мог сидеть на стуле, читать какую-то книгу, тут перед прагарами, скажем, преданные собираются, и приходит девушка, ну, моего возраста, матаджи. Мы с ней в таких дружеских отношениях, как со всеми, преданными. Она могла подойти, чтобы со мной поговорить, вот так вот, колени к коленям прислониться и разговаривать со мной. Ну, это в миру нормально. Но в какой-то момент я читаю книгу и думаю, что это такое вообще? Колени. И мои колени. С чего ради вообще? Я стал понимать, что-то не то. А потом жену зову, говорит, слушай, а что это означает, если она подходит и коленем касается меня? Она ведь не знает, что. Я тоже не знаю. И, то есть тогда мы стали интересоваться, как же строить отношения. Мы садились на магатах не там, не мужчина, не женщина, а кому с кем нравилось сидеть. Все. Потом приехал браман один из Германии. Там дважды уже инициированный там такой двиджа. Уже образованный, храмовой жизнью там за спиной, ну, опытный человек. Он стал говорить, что есть этикет, есть брамачари, есть женщины, то есть есть отношения, нужно быть осторожным, потому что вы соблюдаете принципы строгие, нужно быть очень осторожным. Вот, и кто-то спросил, как тут вот быть брамачарием, что такое брамачария. Он говорит, сюда бы, в эту комнату, брамачарий вообще бы не вошел. Вот сюда, где вы сейчас находитесь, в эту комнату брамачарий бы вообще бы не зашел. Заглянул бы и сразу вышел. Мы стали так, потому что нужно еще уметь одеваться, когда вы на духовную программу идете, уметь себя вести и так далее. Есть люди, которые не вызывают вожделения, даже если тело обнажено. Шукадева Госвами. И в Индии мы тоже это видели, что часто можно увидеть, как женщины там ходят туда-сюда и в туалет тоже ходят. Но это не вызывает вожделения, у них другое поведение. Это другая культура. Одежды недостаточно. Поведение важнее всего. Очень важно поведение и умонастроение. Потому что в век Кали люди настолько возбуждены эротически, что когда мужчина разговаривает с женщиной и смотрит ей в лицо, он думает о сексе сразу же. Люди настолько, что их нужно паранжу закрывать. Понимаете? Это опасно просто. Это слишком возбудимый ум, похотливый ум. То есть наша задача изменить также сознание, только внедрять какие-то правила, такие вот жесткие, там, ругать, нет. А больше изменить сознание, направить его. То есть нужно учиться находиться в сознании Кришны. Вот, значит, женщина для нас — это только жена. Остальные женщины — это чья-то мать, чья-то сестра, она кому-то принадлежит. Это не мое. Так же, как деньги. То, что в кармане мое, то, что не в кармане, это мусор, это не мое. Мы не возбуждаемся, когда смотрим, что у кого-то большие деньги в руках. Это не мои деньги. Мы не возбуждаемся, если у кого-то очень красивая жена. Это не моя жена. Вот этому нужно учиться. Тогда можно понять, что такое какая-то дружба тоже может иметь место. Мы должны быть по-дружески все расположены, но должны знать культуру.
А вопрос с деньгами связан. Сейчас люди, которые дают работу, очень легко и без того, чтобы обманывать, там как-то деньги не выдавать, ну, всякие аферы делать. А что ожидает этих людей?
Аферисты?
Нет, не аферисты, а то есть люди, которые хотят легко нажиться, дают работу и, скажем, не оплачивают, просто придумывают какие-то.
Эксплуататоры?
Да, скажем.
Они родятся в таких же обстоятельствах.
А в данный момент они что-то получают, ну, скажем, человек, страдания того человека, которому деньги не заплатили за работу, они получают.
Это выражается в том, что у них увеличивается жадность. сейчас они увеличивают. Они думают, что увеличивают деньги, а на самом деле увеличивают жадность. Деньги потом не понадобятся. Нет, они понадобятся, написано в Бхагаватам. Когда придет время пойти в ад, они как раз на дорожные расходы все уйдут. А вообще, если так говорить прямо, они просто развивают жадность таким образом. Она вот тут очень сильно развивается в этих обстоятельствах, когда они именно обманывают, эксплуатируют людей, они становятся очень жадными людьми. Деградируют. А жадность в следующей жизни рождается нищим, с потерянным разумом. Все эти богатые такие люди, которые жадность развили, они потом теряют все в следующей жизни. И ищут, как на работу ходят повсюду. И их эксплуатируют жизнь за жизнью, несколько жизней после этого. Почему страна становится нищей, как вы думаете? Россия была богатой страной в свое время. Индия была богатой страной в свое время. Почему они становятся нищими? По этой причине. Жадность, они означают, становятся капиталистами, даже организуют такую формацию, капитализм называют. Они организуют жадность прекрасным образом. Он должен видеть. Спартанцы никогда не были пьяницами. Это известно в истории, из истории известно. Это люди были строгих правил. И самые отважные воины были в свое время, Спарта. И почему они не были пьяницами? Хотя пили все вокруг. Культура уже была такой в то время. Они воспитывали детей так. Они показывали пьяного человека именно. Они пленного врага брали какого-то и напоили его до безобразного состояния. Потом вызывали детей, мальчиков показывали, видите, в какой человек становится, когда пьет спиртное. Вот и все. Они учили их учиться на чужих ошибках. То есть ваше дело обучать ребенка, а не прятать от жизни. Количество не важно. Важно качество. Если родители преданы, это как солнце, а все остальное как светлячки. Это не важно. Но пример, во всяком случае, в нашей семье, моей дочери, такой. Есть мама, папа, она спрашивает у них, вот они живут так, а другие люди так, и она знает, как жить правильно. Пример родителей важнее всего. Если есть отношения с родителями, они учителя, а не улица. Если нет отношений с родителями, тогда улицу будет учить. Да, учим на хороших примерах. И потом смотрите, у нас сколько примеров в писаниях. Говорите, на улице много, а в писании сколько хороших примеров. Нужно, чтобы дети слышали это. Вы же их воспитываете на сказках. То, что в жизни не бывает, как бы, как будто бы. Но воспитание сказки дают. Мы должны давать эти истории детям. Лучшие, высшие примеры. Мою дочь 6-летней, мы оставили бабушке однажды с дедушкой моим. Ну, мать она уже преданная была, тогда все вегетарианство. Он говорит, я смогу ее кормить как нужно, не беспокойтесь, оставьте ее. А дед нет. Он пока не заболел, не мог, в принципе, никаких соблюдать и не хотел. И вот мать кормит ее кашей утром, а дед колбасу ест напротив. 6-летняя дочь моя смотрит на все это дикими глазами. Она знает, что такое колбаса в магазине, что родители никогда это не купят. Никогда это никто не будет есть, а дед ест. Она рот раскрыла, смотрит. И что говорит ему? Дед, ты что, демон? 6 лет отрыл. Дед подавился колбасой вообще. О, боже мой. Звонил, говорит, приезжайте быстрее, забирайте ее. Все просто. Мы никогда ничего не заставляли. Просто мы живем, и она живет вместе с нами. Чистоту соблюдали, старались. Она привыкла к этому. Другое дело, музыка растет, уже девушка молодая, там современная же музыка обычно привлекает молодежь. Там ниши эти чакры. Так вдохновляет подпрыгивать. А у нас все киртаны, киртаны. Ну и мы с женой, мы привязаны к этим бум-бум-бум, там это самскары получили в юности. Мы слушаем современный, там Хари Кришна тоже, современную музыку тоже применяем, гитару используем. А она только индийскую музыку слушает. И, наверное, стесняется нас. Хочет рок там послушать, какой-нибудь Хари Кришна рок. Однажды я говорю, ну, может, ты хочешь послушать там что-нибудь другое, не только индийскую музыку. Есть другая музыка, тоже Хари Кришна. Современные обработки есть, там всякие там гитары, конечно, ударники там. Она так возмутилась, помню. С тех пор вообще к ней не подходил. Ты сказал, ничего музыки не понимаешь вообще. В низкой музыке есть все. Эти раки она изучала. Нет, слух тонкий. Так что воспиталась, видите, в среде она впитала культуру. Это ей помогает сейчас, не привлекает особенно все эти гуны.
А узкий вопрос такой, вот мате это интоксикация или нет? Ну вот чай, кофе понятно, а вот мате.
А что это такое?
Тут падает парагвайский.
Зеленый чай называется?
Нет, ну он вообще не чай, он даже
не... Он не чай.
Здесь травяной напиток, а не чай.
Так, чай умер, не чай? Не чай? Если не чай, тогда я не знаю, да, не нужно. Да вы бросьте все эти вещи со временем. Самое лучшее, знаете, что пить? Ну, вода, да. Черенамриту. Самое лучшее пить травы, которые растут здесь. У вас, в этой, где вы находитесь. Самый полезный для вас травы. Иван-чай, это вообще здорово. Какие еще есть? Лобазни? Что еще? Мята, чабрец есть? О боже мой, тут столько всего. Заграничные эти все, выбрасывайте все продукты заграничные, за границу обратно. Пусть сами едят эту ерунду. Россия самое лучшее место сейчас, экологически. Тут столько лесов, столько трав, что сохранилось. И мы покупаем всякую чушь вообще. Тут должны быть самые здоровые люди вообще на свете. Поэтому мы говорим, учитесь общаться, не просто прятаться. Какое-то время нужно спрятать человека, чтобы он успокоился. Но если он чувствует, что даже спрятать, что начинает подсматривать куда-то, на него влияет какие-то случайные, он не должен быть в отшельничестве. Он должен учиться общаться. Неважно, брахмачари это или грехастха, он должен учиться общаться правильно. Бывает, если культурный человек чувствует какое-то наваждение, подойдет к объекту, поговорит и все рассеивается. Вот это так нужно действовать. А не наоборот, что вожделение не чувствует, но когда говорим, оно распаляется. Это неправильная культура, неправильное общение. То есть общаться нужно на какие-то темы соответствующие. И поведение, учиться вести себя друг перед другом. Что касается черенамриты, один преданный мечтал напиться черенамриты в Москве. Он с Кавказа такой. Ну, горячая кровь кавказина, такой кавказец, он говорит, вот почему только по капле дают, я хотел бы прямо вот сразу выпить такую всю чернамриту, все почувствовать. И вот там божества ему нравились, чернамрита нравилась, и все мечтал об этом. И тут заходит в храм Сухарева, и никого нет. И там пуджар идет, там пуджарская, там что-то там звенит, что-то там делает, и чернамрита стоит, и тишина вообще. Кришна услышал мою молитву. Он подошел к алтарю, схватил горшок черенамриты, прямо так, не касаясь, вылил все в рот. О, блаженство вообще, наконец я попробовал. Выпил черенамриты, сколько хотел. Потом спрашиваю Пуджари, а почему черенамриты Без сахара. Будет с сахаром. Вот она. Смотри, полная стыд черногрипа. А что же я выпил? А ты выпил вот это преданные руки мыли там. Очистился. Тоже очищение. Еще больше очищения получил. Деньги воруют, преданные деньги воруют. Это new, новый преданный называется. Новый русский. Вот такие у нас преданные. Приходят такие люди. Преданные не такие, но люди такие приходят еще. Ну да, надо принимать меры. Надо пожаловаться кому-то здесь. Кому жалуетесь обычно? Воинам. Старшим преданным. Нужно найти вора. Или уже нашли?
Нет, его нашли. Его один раз наказывают, второй в руки его оставят там. Но если преданного Яна посещает, то это у меня навазу. Ни его болезни, типа тут команд, там быстро на него проводят, но планета. Хотя он знает, если команд, он не наружу, самый лучший, главное, это стоит и преданный. Или магазине, деньги, знаете. А вот именно преданный и
при этом сознание.
Да, святой вор. Святой вор. Отдает все. Да. Возвращает честные потом. Честный вор. Нужно делать так. Прабхупада делал так. То есть отец Прабхупада, когда уходил из лавки, он тканями торговал. На ночь закрывал ее, там крысы придут, будут грызть ткани. Чтобы не грызли ткани, он чашку риса прям в центре оставлял и уходил. Этому вору сразу деньги кладите на стол, чтобы не воровал. А потом пусть возвращает. Можно это в игру превратить, если это клептомания, то просто в игру превратить можно. Но если он неисправим, то, конечно, ну, зачем же пускать его преданным? Нужно исправиться.
Картошку поможет.
Заставили. А он картошку не будет воровать? Еще рано воровать. Такие семьи, да, в Кали-Югу, к сожалению. А духовная жизнь, видите, все разрушает.
Когда там преданная, например, мама преданная, она видит, что ее папа очень негативно воздействует на сына, очень важно. Как вести себя?
А это невозможно изменить уже. Как?
А если не видите, то есть печь, как мы
вошли? Если мы уже вошли, скажем, в туалет, то как не чувствовать запаха? Ну, мы уже в эту среду вошли, и вы спрашиваете, как теперь? Никак. То есть брак должен формироваться по-другому вообще.
Это же изначально ошибка тоже.
Да, но, к сожалению, как раз мы уже имеем все это, уже имеем все это, приходя в сознание Кришны. И, конечно, будут трудности у многих. Семейные трудности самые распространенные на этой почве. Но очень сильный аргумент, если ваш я требует хотя бы несколько семей, очень хороших в сознании Кришны, с детьми вместе все, вот это будет сильнейшая проповедь. Что-то возможно для семейной жизни. Для счастливой семейной жизни причем. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки
джай.
Станичандра Чарана Хараш ки
джай.